Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
В бункере Академии безопасности историк Мунин, бывший спецназовец Одинцов, профессор Арцишев и представительница ордена розенкрейцеров Ева Хаген пытаются понять, где находится Ковчег Завета. Сложить всю информацию воедино им помогает сотрудник русского бюро Интерпола Салтаханов. Одновременно Одинцов намечает план побега из бункера. Профессор Арцишев окунается в исторический экскурс о Древнем Египте и Израиле. Он рассуждает о безграничных энергетических ресурсах Вселенной, а также рассказывает об организации ННРБ, созданной в гитлеровской Германии. Ее специалисты совмещали информацию из древних священных книг и передовые достижения физики. Один из проектов назывался «Колокол» и касался источников энергии нового типа. Его авторам удалось создать генератор, который черпал энергию буквально из ниоткуда, как ковчег. Завета, а возглавлял проект некий профессор по фамилии Вейнтрауб. Но в конце войны он погиб.
Читает Владимир Левашов.
В ННРБе проектом занималась лаборатория Вальтера Вейнтрауба. Он создал генератор и поставил в своем особняке. Весной 45-го дом разбомбили. По счастью, сохранилась кое-какая документация по проекту «Колокол». Она попала в архив ГРАУЛ, и там уже я ее увидел. «А почему вы спросили про Вейнтрауба?» Ева была в замешательстве. «Просто знакомое имя. Я знаю другого Вейнтрауб. Не ученый, а бизнесмен. В наши дни он финансировал некоторые исследования, в которых я участвовала». Мунин поднял руку. «Профессор, вы сказали, ГРАУ – это ведь... Главное ракетно-артиллерийское управление. Я в тамошнем архиве документы заказывал».
«Оно самое». «Вот», – оживился Салтаханов. «Видите, стоило начать обмен информацией, и уже какие-то взаимосвязи наметились. Я предлагаю поблагодарить профессора за такое солидное вступление и сделать перерыв на ланч. Нет возражений». Первым поднялся с места Одинцов.
Глава 47. Надо ехать.
Беспокойство Вейнтрауба нарастало. Если ночное отсутствие Евы еще можно было объяснить, то на следующий день молчащая связь вызывала обоснованную тревогу. Не девочка уже пускаться в такие загулы? Вариант с несчастным случаем Вейнтрауб не рассматривал. Проверить надо, но вероятность мала, а другие версии просто не приходили в голову. Как связаться с Евой? Не российского же иерофанта просить о помощи в самом деле, афишируя свое особенное отношение к темнокожей красавице. Для ордена ситуация проста. Ученый-математик едет на семинар в Петербург, и как розенкрейцер достаточно высокого ранга рецензирует работу Мунина. Не подвернулась бы Ева, поручили бы кому-нибудь другому, но она выполнила задачу и с точки зрения ордена вольна была теперь заниматься чем угодно. Участвовать в научном семинаре, любоваться красотами северной столицы России, устраивать личную жизнь... Вейнтрауб без аппетита позавтракал, отменил встречи, назначенные на первую половину дня. Свирепо распек секретаря за какую-то мелочь и велел отвезти себя в сад Тюильри по соседству с отелем «Де Крион». Там он сел на скамеечку перед гигантским восьмигранным бассейном и погрузился в размышления, неотличимые от других благообразных стариков. Секретарь и охранники держались поодаль. Особенно раздражало Вейнтрауба то, что нити наиболее важных для него событий последнего времени тянулись в Россию и туго переплетались. Исследование Мунина, француженка с известием о Ковчеге Завета, пропажа Евы, альянс Рокфеллеров и Ротшильдов. Да что там? С Россией причудливым образом была связана его собственная судьба. Отец Вейнтрауба до Первой мировой проходил стажировку в Петербургском университете и собирался делать научную карьеру в столице Российской империи. Ротшильды готовы были финансировать исследования. Война России с Германией похоронила планы Вальтера Вейнтрауба и выпихнула его обратно на родину. Ротшильды держались дольше, но и они не смогли устоять перед большевиками. Хельмут Вейнтрауб родился уже в Советской России, куда Вальтера пригласили в 20-х как иностранного специалиста, знающего русский язык. Инженер Вейнтрауб-старший участвовал в индустриализации, которую финансировали Рокфеллеры, новые друзья новой власти, сменившие Ротшильдов на просторах самой большой страны мира. Но чутье вовремя подсказало Вальтеру, что лучше убраться из России по добру, по здорову. И семья, не дожидаясь арестов, снова переехала в Германию, где при нацистах стремительно взошла звезда Вальтера Вейнтрауба. Ради науки он согласился бы на сделку хоть с самим чертом. Хельмут к тому времени стал студентом и ассистировал отцу в лаборатории Аненербе. Можно сказать, что Вторая мировая война прошла мимо ученых, погруженных в опыты. Отец и сын самозабвенно трудились, не поднимая головы. Проект «Колокол» открывал дорогу к энергетике будущего. Пару лет экспериментальный генератор с невероятным КПД больше единицы работал в гараже у Вейнтраубов, и на его доводку требовалось еще год-полтора. Но тут к Берлину подступили русские, Вальтер с женой погибли под обстрелом, а Хельмута каким-то чудом американцы успели вытащить из пекла. В Штатах ждали, что молодой Вейнтрауб раскроет секреты отца и продолжит его исследования. Увы, Хельмут был лишь прилежным ассистентом, а без документации «Колокола», частично уничтоженный, а частично захваченный русскими, не представлял интереса для науки. Зато у него открылись блестящие коммерческие способности. К тому же Вальтер хранил немалые деньги в банках нейтральных стран. Послевоенная Америка процветала, и поддержка Рокфеллеров позволила Хельмуту всего за несколько лет вскарабкаться на финансовый Олимп. Концом трости Вейнтрауб чертил на земле парка Тюильри замысловатый узор. Он вспоминал, как стремительно богател, как участвовал в создании Билдербергского клуба и продвигался в иерархии ордена розенкрейцеров, как рушил Советский Союз и Восточную Европу, оккупированную русскими, как участвовал во множестве затей Рокфеллеров и спустя десятилетия головокружительных успехов проиграл вместе с ними Ротшильдом, которые все эти годы караулили удобный момент. Трость вонзилась в землю, и сухие подагрические пальцы Вейнтрауба стиснули на балдашник. Конечно, Рокфеллеры сумели договориться с Ротшильдами, но какой ценой? В 40-миллиардном трастовом фонде лишь 10% принадлежат банкирам из Европы. Однако ключевые решения принимают именно Ротшильды. Они же стягивают под знамена фонда других владельцев старых денег, потому что мир оказался в кризисе, который подстегивают молодые деньги, хлынувшие на рынок, в первую очередь из России.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM.
Севастополь 107.7 FM, Калининград 107.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Триллионеры Ротшильды объединили усилия с триллионерами-Рокфеллерами и мобилизовали остальных, чтобы забрать триллионы у русских выскочек и навсегда очистить от них свои владения. Вполне решаемые задачи для тех, кто последние полтора столетия контролирует финансовый мир и видит его насквозь, особенно с учетом криминального происхождения российских капиталов. Для начала владельцы старых денег ликвидировали казавшийся таким надежным офшор на Кипре. Следом начали оглашать имена держателей молодых денег на британских Виргинских островах, островах Кука в Сингапуре и Гонконге. То, что Ковчег Завета именно в это время переместился в Россию, по-прежнему не укладывалось в голове. Но если Вейнтрауб сумеет им завладеть, Ротшильдам придется потесниться, сильно потесниться. И Рокфеллеры тоже волей-неволей пересмотрят свое отношение к беглому немцу, которого они когда-то приютили. Ах, какой это будет триумф под конец долгой жизни! Вейнтрауб сощурился. Ласковое парижское солнце прогревало его старые кости. Сад благоухал весной. На воде бассейна играли слепящие блики. Вдалеке за зеленеющими деревьями в легкой дымке высилась Эйфелева башня. Мимо скамейки фланировали мамаши с детскими колясками. Гомонящие группы туристов проходили одна за другой. Их преследовали с мешками сувенирных безделушек темнокожие уличные продавцы, которые снова вернули миллиардера к мыслям про исчезнувшую Еву. Куда же она все-таки подевалась? Вейнтрауб, не глядя, поманил к себе секретаря, ловившего каждое его движение, и когда тот быстрым шагом приблизился к скамейке, проскрипел: «Мы возвращаемся в отель. Готовьте поездку в Россию, это срочно. Используйте приглашение на ассамблею Интерпола».
Глава 48. На подступах к Эфиопии.
Стол для ланча накрыли в местной столовой. Одинцов по пути отметил, охранники в коридорах располагались так, чтобы каждый видел еще двоих и сам постоянно был у них на виду. Толково. В столовой пленников и Салтаханова обслуживала женщина средних лет, которая не проронила ни слова и на все обращения реагировала только кивками. Не обманул Салтаханов и насчет кухни. Готовили в бункере или где-то наверху вполне прилично. Меню, распечатанное на листе плотной бумаги, предлагало выбор из нескольких блюд, и молчаливая женщина вскоре принесла заказанное. Пока ее ждали, Мунин с профессором обсудили архив ГРАУ и кое-какие детали истории древнего мира. Остальным их разговор был мало понятен. Поели тоже быстро. В оставшееся время перерыва Салтаханов записал пожелания и претензии каждого, а потом отбивался от Евы, которая требовала встречи с представителем консульской службы. Пришлось ей снова наврать, в том числе дать обещание, что в ближайшие дни Еву посетит сотрудник американского представительства в Петербурге. Салтаханов назвал фамилию настоящего шпиона, кадрового офицера ЦРУ, которую ему сообщил Псурцев на случай, если Ева тоже имеет какое-то отношение к Ленгли. Надо было подстраховаться, успокоить американку и выиграть время. Профессор задал хороший темп, сказал Салтаханов, когда все вернулись в комнату инструктажа на облюбованные места. И обозначил масштаб нашей задачи. Вот что значит «лектор от Бога». Арцишев принял заслуженную похвалу сдержанно. «Мерси за комплимент. Только впредь хотелось бы пользоваться иллюстративным материалом. Есть вещи, которые сложно объяснять на пальцах. А как художник я от вас недалеко ушел. Доступ в интернет вы можете организовать?» Салтаханов помялся. «Вы же понимаете, что особенные условия нашей работы налагают ограничения на связь с внешним миром. Но я попробую что-нибудь придумать. Теперь хотелось бы предоставить слово господину Одинцову. Профессор обрисовал нам в общих чертах, что такое Ковчег Завета. Разве что в самых общих чертах, и еще многое хотел бы добавить», – перебил Арцишев. «Обязательно», – согласился Салтаханов, снова усаживаясь за первый стол в ряд, где сидели Одинцов с Муниным. «Но теперь, по-моему, самое время послушать про то, как же Ковчег попал в Россию». Одинцов не спеша занял место инструктора и посмотрел на Салтаханова. «Сначала я должен задать два вопроса».
«Кому и зачем?»
– осведомился тот. «Профессору. Я рассказывать не мастер, это же он лектор от Бога. Он мне поможет». Салтаханов кивнул, и Одинцов повернулся к Арцишеву. «Как я понимаю, Ковчег Завета хранился в Иерусалиме. Это Израиль. А мы с Вараксой действовали в Эфиопии. От Ближнего Востока до Северной Африки 1003 километра, как отсюда до Парижа. Какая может быть связь?»
«Прямая?» – сказал профессор. «Ковчег Завета действительно хранился в Иерусалиме. Однако за 600 примерно лет до нашей эры он исчез. Куда, никто не знает, и с тех пор его ищут. Есть популярная версия, что ковчег перенесли в Эфиопию. Там больше 10 000 церквей, и буквально в каждой показывают его копию. Предположительно, один из эфиопских ковчегов настоящий и хранится в городе Аксум».
«Этому есть историческое подтверждение», – неожиданно встрял Мунин. «Не бесспорные, но все-таки. В самом конце XIX века Италия захотела колонизировать Эфиопию. Туда отправился громадный десант с самым современным оружием и артиллерией. А у солдат эфиопского императора были только копья и кремневые ружья. Но они в первом же бою наголову разгромили итальянцев. Это считается величайшей победой африканской армии над европейской со времен Ганнибала и величайшим за всю историю поражением белых в Африке. Причем эфиопы уверены, что победой они обязаны Ковчегу Завета, который их священники вынесли на поле боя».
«Очень похоже на библейские рассказы», – заметил Арцишев. «Именно так в военных целях использовали ковчег израильтяне. Им он тоже помогал побеждать гораздо более сильных противников». «Хорошо», – сказал Одинцов. «Будем считать про Эфиопию, я понял. Еще вы вчера утверждали, что мы с Вараксой не могли держать в руках Ковчег Завета. Почему?»
«Ну, голубчик», – профессор закатил глаза, – «если объяснять подробно, мне еще одну лекцию придется прочитать».
«Так мы же здесь вроде для того и собрались», – простецки улыбнулся Одинцов. «От нас ждут обмена информацией, которая снимет все вопросы и поможет найти ковчег. Если, по-вашему, я к нему не прикасался, зачем тогда вообще нужен мой рассказ? Только время потеряем».
«Это логично»,
– поддержала его Ева.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени Читайте. Продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.